Здравствуйте, уважаемые телезрители. В эфире телеканала «Союз» проходит очередная встреча с заслуженным профессором Московской духовной академии Алексеем Ильичем Осиповым. Здравствуйте, Алексей Ильич, приветствую вас.
Добрый день.
Но пока нет звонков, я задам первый вопрос, поступивший заранее от нашего телезрителя. Уважаемый Алексей Ильич, считаете ли вы правильным понимание иерархии в семье как приоритет и власть мужчины над женщиной? Если да, то не приводит ли такое понимание в обществе к униженному положению женщин в семье?
Мне кажется, что сама постановка вопроса сформулирована неверно. Употреблено слово «власть». А вы знаете, с этим словом ассоциируется сразу столько много разных аномалий, которые совершенно неприменимы к семейной жизни. Я бы сформулировал это иначе, что какой должен быть порядок и возможна ли какая иерархия в семейной жизни. В этом случае, мне кажется, ответ может быть только таким и однозначным. Возьмите любое человеческое общество, любое организованное общество, государство ли, правительство, например, какое-то действительно, какую-то фирму, где бы то ни было, и какое бы ни было это организованное общество, там обязательно должен стоять во главе какой-то человек, который в конечном счете должен принимать последние решения. На уровне обсуждения каждый может высказывать свое мнение. Но решение окончательное, оно за тем человеком, который поставлен во главе. Так вот и в семье также должен быть тот человек, за которым должно быть последнее слово. Но специфика семьи тем отличается, может быть, от особенностей любого организованного общества тем, что здесь с христианской точки зрения отношения носят иной характер. Высший принцип человеческой жизни, о котором сказало христианство, это принцип, который звучит очень сильно, очень громко, но который действительно является истинным и правильным. Это любовь. Так вот, муж должен быть главой семьи, но его отношение к жене должно быть таким же, как к своему собственному телу. Апостол Павел об этом великолепно пишет. «Никто и никогда не возненавидел свою плоть, но всегда и питает, и греет ее, заботится о ней». Так вот, и в семье тоже. Должен быть, конечно, тот человек, глава, который обязан принимать окончательное решение, на котором лежит ответственность в конечном счете за все те решения, всех тех проблем, которые встают перед всей семьей. Но при этом он должен относиться, я говорю к жене, естественно, это распространяется и на детей, он должен относиться именно так, как к собственному телу, о котором мы заботимся, которое действительно питаем, греем, лечим и так далее. Вот какой принцип может быть только верным. При этом принципе никакого унижения нет. Мы же не считаем унижением, что президент во главе, а президентский совет ему подчинен. Это естественно. И в любом человеческом обществе так должно быть, так и в семье. Здесь нет дискриминации женщины, нет унижения, а есть только естественное положение всех и каждого в этой ячейке, которая именуется семьей. Я вот так понимаю христианскую семью и отношения между мужем, женой, ну и детьми, соответственно.
Спасибо за ответ. Следующий вопрос. Что такое грех с христианской точки зрения?
В Новом Завете у апостола Иоанна Богослова мы находим такие слова. По-гречески они звучат «и амартия эстин и аномия», то есть «грех есть беззаконие». Два слова мы здесь находим – «амартия» и «аномия». Я не случайно привел эту фразу по-гречески. Дело вот в чем, что «амартия», который переведен на русский язык словом «грех», означает промах, ошибку, неудачные, ошибочные действия. А вот теперь давайте посмотрим, что же такое это значит, что это может значить. Одно дело, на соревнованиях кто-то промахнулся и потерял медаль. Ну, потерял, огорчительно, да. А представьте семью, которая умирает от голода, и остался последний патрон, которым только человек, вот, допустим, муж, может вот сейчас застрелить какое-то животное, и они будут сыты, они будут спасены. Или он промахнется. Это что такое? Ужасно. Так вот, оказывается, что такое амартия. Промах может быть разным. И эта амартия может быть различным. Можно промахнуться не в очень существенном вопросе. И тогда, конечно, так сказать, можно поогорчаться, но все пройдет. А можно очень здорово. Поэтому мы видим деление грехов на, так сказать, скажем, обычные или малые грехи, большие грехи и, наконец, смертные грехи. Такая категория. Но мне хочется обратить внимание еще и на другую сторону. Он сказал: «Эстин и аномия» – беззаконие, «а» – это отрицание, «номос» – закон, то есть нарушение закона. О каком законе идет речь? Вот это понимание этого имеет очень большое значение, когда мы рассуждаем о грехе. Дело вот в чем. Надо обратить внимание. Есть законы юридические, государственные, там, общественные законы, а есть законы природные. Разница их очень существенная. Дело вот в чем. Еду на машине, никого нет, мне надо завернуть. Сплошная или две сплошных линии. Раз, пересек, все проскочило, ничего страшного. Правда, если меня увидят, у меня там и штраф, и еще что-то такое будет. Понятно, то есть если я нарушаю закон юридически, то в отношении меня может не быть и никаких даже последствий дурных. Или если они будут, ну, опять-таки, это со стороны внешней. А есть закон, тоже номос, закон какой? Природный, то есть... Чего он касается. И вот здесь, в данном случае, имеет очень важно понимать это. Наше человеческое существо – это не бесформенное же оно. Даже тело наше, посмотрите, какую имеет форму. Как организм весь устроен. Замечательно, целесообразно, закономерно функционирует. И нарушить здесь закон – его функционирование, нашего тела, нашей души, к чему может привести? К тяжелейшим заболеваниям. Ну, скажу так, к разным, к разной степени страданиям и заболеваниям. Может быть и такое нарушение, что вообще человек кончает своей жизнью. Так вот, оказывается, когда мы говорим о грехе, то речь-то идет не о юридическом его понимании. Каком? То есть я нарушаю не тот закон, который будто бы дал Бог нам, и смотри, нарушил, вот тебе наказание. Нет, речь идет не об этом. Речь идет о совсем о другом. О том, что каждым промахом, вот этой амартии, этим грехом, мы наносим рану себе. Это очень важное понимание. Каждым грехом рану себе я наношу. Не в том дело, что я прогневляю Бога. Иначе, если бы действительно мы, так сказать, прогневляли Бога, то Бог был бы самым страдающим существом из всех, кто есть только на свете. Да нет же, Бог не изменяем. Бог остается любовью. Бог есть врач, который стоит только и говорит: не делайте себе, пожалуйста, вреда. Что такое? Не грешите. То есть не делайте вреда себе. И дал нам указание о том, что является грехом. Так же, как врач может сказать: вот это вам нельзя, и этого нельзя. Вот с этим будьте осторожны, это вам полезно. Вот что означает из заповеди Евангелия. Это вам полезно, это вредно, это смертельно. Не делайте себе вреда. Оказывается, вот что такое грех. А то, знаете, очень часто, например, ну, грех, ну, Господь милостив простит. Да при чем тут простит? Что простит, когда я себя взял и разодрал себе руку? Кто мне простит? Врач мне простит, да? Бог – врач. Врач вовсе не прощает и не награждает, он лечит каждого. Так вот, оказывается, грех – это есть та рана, то нарушение закона нашей природы, вот, нашего человеческого тела, нашей души, нарушение, следовательно, мы вредим себе, и этот вред может иметь очень большие границы. Вот что такое нарушение закона, вот что такое грех, вот это промах. Я-то думал, чем больше я выпью, тем здоровее буду. А оказывается, я повредил себе и сердце, и почки, и печень, и все на свете. Кому я повредил? Кого я обидел? Себя наказал. Это очень важно. А не так, как мне надо. Ну, Бог спасет, ну, покаешься, и все такое. Да, хорошо, как ты покаешься, смотря. Бог, еще раз повторяю, есть врач. И покаяние действительно есть большая сила. Но Бог видит, какова степень нашего покаяния. И исцеление, которое Он посылает, оно как раз пропорционально соответствует искренности нашего покаяния. Итак, грех есть промах. Это грех, это есть болезнь. Это есть то, что мы, чем мы разрушаем сами себя. Вот поэтому надо бояться греха.
Спасибо за ответ. У нас есть первый звонок из Белгорода. Здравствуйте, мы вас слушаем. Задавайте ваш вопрос.
Алло.
Слушаем вас.
Алло, можно говорить? Алло. Ой, я ничего не слышу.
Ну что ж, продолжим дальше. Почему кому-то Бог дает детей, например, малолетним, распутным женщинам, людям не в браке или пьяницам, а некоторым здоровым нет? Следующий вопрос.
Почему так решительно говорим «Бог дает»? Основная, если хотите, одна из основных истин христианства может быть выражена одним единственным словом. Правда, оно греческое. Синергия. Ну, в переводе, ну, даже не в переводе, а если попытаться нам осмыслить на русском языке, что это значит, то синергия означает, что не Бог сам по себе действует в отношении человека, как он хочет. Нет, это ложь. Не человек может все сделать, что он хочет. Тоже неверно. И то, и другое неверно. А оказывается, христианство говорит о том, что Бог действует в полном соответствии с духовным состоянием человека. С духовным. Что такое духовное состояние? Это совсем еще, не, во-первых, даже не нравственное. Вы говорите, какой-нибудь распутный там женщина или что такое. Вы знаете, вот только на прошлой неделе читали мы Евангелие. Вошел в храм мытарь и фарисей. И кто же вышел более оправданным? Праведный, простите уже, оказывается, в кавычках, фарисей, который все морально чист, все делает по закону. И мытарь, обманщик. Но мытарь оказывается, от всего сердца покаялся. И он вышел более, как говорит Евангелие, а святые отцы говорят, не более, а вышел оправданным. А фарисей вышел осужденным. Так вот и здесь, что значит Бог дает детей? Да, все совершается, конечно, в конечном счете. В конечном счете, да, в соответствии с волей Божией. Но воля Божия находится в полном соответствии со духовным состоянием человека. Как вот только что я сейчас сказал, Бог есть врач. И Он какие лекарства дает? Как? Просто так, что захотел, то и дал? Он смотрит на состояние и, соответственно, дает. Так вот, в данном случае, откуда мы знаем, кому что полезнее? Когда полезнее дать ребенка? Причем полезнее с какой точки зрения? Ну, конечно же, с единственной, которая оправдывает жизнь человека. Это с той, с которой мы войдем в жизнь вечную, то есть с духовной точки зрения. Поэтому можем видеть, Вот такие внешние, кажется, различия, ну, непонятные нам, по существу совершенно ясные. Почему Бог кому-то дает, а кому нет? Вот, оказывается, в чем причина. Все обусловлено нашим духовным состоянием. Оно определяет наше духовное состояние, волю Божию по отношению к нам. А вот Бог не сам по себе действует, а в полном соответствии с тем, кем мы являемся. Вот по этой причине мы видим, что Бог часто дает детей тем, кому мы, ах, как это такое, а мне такой святой, такой хороший не дает. Все, святая, хорошая, да? Поздравляем тебя в кавычках. Вот какое дело. Недаром святые отцы и говорят, что корень всех зол – это самомнение, это видение себя хорошим. Видение себя не просто хорошим, а лучшими, чем другие. Сверху вниз, когда мы смотрим на эту распутную, так, кажется, так, там в вопросе, а перед Богом вдруг она окажется неизмеримо ближе к Нему, чем мы. Вот в чем дело-то оказывается. Если мы с этой точки зрения посмотрим, тогда у нас не будет этих недоумений. Все недоумения от чего? От нашего самомнения. Я хороший, и у меня вдруг этого нет. Это дрянь, и у меня все есть. Ужасно. Не понимаю тебя, Господи, насколько ты несправедлив.
Спасибо за ответ. Снова есть звонок Тюменской областной связи. Здравствуйте. Задавайте ваш вопрос.
Здравствуйте, ведущий. Здравствуйте, уважаемый Алексей Ильич.
Что-то у нас со связью. Звонки не проходят. Тогда пойдем дальше. Здравствуйте, уважаемый Алексей Ильич. Ни от кого не могу услышать вразумительного ответа на свой вопрос. Помогите разобраться. Вопрос в следующем. Есть ли всевозможные целители, экстрасенсы, бабушки, колдуни? Речь идет не о тех, кто шарлатан, а действительно, кто обладает некими способностями. Действует не от Бога. То как объяснить факт рождения детей у бесплодных женщин, обращающихся к ним? Такие случаи есть и в моем близком окружении. Ведь что-то создать, а уж тем более породить новую жизнь, может только Бог. С уважением, Наталья Кириллова.
Ну, видите, это действительно вопрос явился как продолжением предыдущего. Да. Ну, скажу так. Нужно понимать, что человек по своей природе богоподобен. То есть он обладает всеми свойствами, всеми совершенствами по природе, я говорю, в зерне, в зернышке, да, который делает его богоподобным существом. То есть в нем все есть. Недаром говорят, душа по природе прозорливая. Представляете? Душа по природе целительница. Душа по природе чудотворец. И мы видим это. Видим это, когда достигали люди высокой святости, они действительно были все таковыми. Но я обращаю внимание на что? В самой природе человека это уже заложено в силу ее богоподобности. Так вот, и в данном случае, когда вы говорите, что некоторые люди обладают вот такими, ну, назовем так, экстрасенсорными способностями, то что, о чем это говорит? О том, что человек, у человека данного, вот вдруг открылась эта форточка, которой он может действительно что-то делать. Что я говорю что-то? То, что выходит за рамки наших обычных, естественных способностей людей. Так вот, поэтому здесь, когда мы касаемся этих вещей, то здесь мы должны понять простую вещь, что человек, обладая теми или иными способностями, он может по-разному их использовать. Вы обратите внимание, как мы легко начинаем тщеславиться, когда мы чем-то выделяемся из общей массы людей. Или я прекрасный поэт, или писатель, или композитор, или певец. Недаром говорят, у кого голосок, у того и бесок. Где еще такое выражение? Или там ученые и так далее. Посмотрите, как нам трудно сохраниться, как у нас сразу начинает подниматься. А посмотрите, когда нас поднимают по лестнице административной, иерархической. Посмотрите, как часто меняется человек. Недаром есть такое грубое слово. Был человек, а стал скотина. Видите, в чем дело? И вот эти особые способности, с которыми иногда рождаются отдельные люди, они очень опасны для человека чем? Он легко может и, как правило это происходит, легко начинает превозноситься, тщеславиться, гордиться. И таким образом он вступает в связь, о, здесь великолепно сказал Антоний Великий, вступает в связь с демонами-мучителями. Почему святые отцы, когда к ним обращались люди с такими способностями, запрещали пользоваться этим? Почему? Потому что этот человек не свят. И, о, если бы он был свят, когда святые творили чудеса, они еще более смирялись, они даже просили у Бога сейчас отнять эти таланты, эти способности. Здесь происходит нечто другое. Здесь как раз обязательно начинает возрастать вот это самомнение. А с ним, с этим сомнением, и соединяются демоны-мучители. И таким образом этот человек действительно может что-то делать, о чем вы говорите. Так? Действительно, приходит, делает. Но возникает громаднейшая опасность. Делает-то уже он как? Соединяясь с демонами. Так что, понимаете, какая опасность? С демонами соединяется. Это же страшное дело. Поэтому церковь решительно запрещает обращаться ко всякого рода таким целителям, экстрасенсам и так далее. Если не хотите повредиться себе. Я однажды такой образ интересный видел, прочитал. Представьте себе, вот чистая прекрасная комната, убранная великолепно. Так? И вдруг туда заходит человек в грязных сапогах и идет туда. Что это такое? Разве это можно? Так и наша душа. Это чистейшее сокровище. И допускать туда воздействие тех, кто связан с демонами-мучителями, прямо как колдуны, или не прямо, когда мы говорим, это просто экстрасенсорные способности, представляет огромную опасность. Можно заразиться чем угодно. И таких случаев много. Вот я помню, когда выступал Кашпировский, там и эти, сколько в газетах даже было случаев, какие происходили трагические последствия у многих людей, смотрящих на присутствующих на этих сеансах. Вот, оказывается, в чем дело-то. Так что не нужно смотреть так. Дал ребеночка. А что дальше? Вы не беспокоитесь об этом? Не беспокойтесь о тех последствиях, которые могут быть. Это же опаснейшее дело. Вот. А человеческие способности сохраняются, да, у этого экстрасенса, этого колдуна, если хотите. Да, он что-то может делать, потому что человек обладает свободой. Но и он погрязает в этом омуте связи с демонами, и другие заражаются этим. Вот почему это происходит, и вот почему этого никак нельзя делать.
Спасибо за ответ. У нас есть звонок на Набережные Челны на связи. Здравствуйте, задавайте ваш вопрос. Слушаем вас.
Здравствуйте. Здравствуйте. Алексей Ильич, поясните, пожалуйста, вот когда иудеи пытались мутить Христа вопросом, что по смерти братьев, она жена была у них у всех, а потом, чья она жена будет по воскресенье всеобщим, он им просто ясно ответил, что неужели вы не знаете, что по воскресенье люди не женятся, замуж не выходят, но живут тех ангела на небесе. Вот. А когда Господь создавал небо и землю, создал Адама и Еву, еще неповрежденных создал, вот, не дебилов, как вы объясняли, то он же им сказал, плодитесь и размножайтесь, и населяйте землю. Вот такое несоответствие. Я не знаю, как разрешить этот вопрос. Помогите, пожалуйста.
Ну, во-первых, Господь сказал это, и что же мы дальше читаем? Как у Адама и Евы много было детей там в раю? Что-то ни об одном не сказано. Что, оказывается, это произошло, появились и Каин, и Авель, и прочие, когда после грехопадения. Так что эти слова, слова Божьи по отношению к ним, они означают уже то, что должно было произойти, то есть как результат грехопадения. И поэтому уже мы видим брак вот в том виде, в котором мы все, так сказать, наблюдаем постоянно. Так что эти слова можно и, скорее всего, понимать именно как относящиеся ко времени после грехопадения. Есть у святых отцов и другое понимание. Они говорят, что очень возможно, что там было бы, если бы человек не пал, мог быть совершенно другой способ, да, размножения, который не имел ничего, никакого сходства с этим животным способом. Но это как чистая, знаете, гипотеза, которая под собой, ну, никаких оснований и никакого фактического, так сказать, оправдания не имеет. Вот такова ситуация. И действительно, нужно понимать простую вещь, которая, к сожалению, оказывается сложной. Плоть Христа по воскресению какой была? Действительной? Да, как же? Сказал Фоме, вот, иди, вложи руку мою, руку свою в ребра мои. Помните как? Дух плоти костей, дух не имеет плоти и костей. Каким меня видите? Сам перед ними берет и ест. Настоящая плоть? Да, настоящая. А как же проходит сквозь закрытые двери? А как же вдруг появляется на дороге неожиданно? Как исчезает? Мы сейчас не понимаем такой простой вещи, что действительно эта плоть была настоящая плоть, но она была духовной. Слышите, какой совершенно взаимоисключающий у нас в нашем понимании понятие материальное и духовное. У нас это антиподы, ничего подобного. Недаром, говорят, люди, плоть сама становилась духовной у тех людей, которые достигали действительно совершенства. Сама плоть становилась духовной. В чем эта духовность проявлялась? Помните, Мария Египетская? Скоро будем вспоминать, как перешла Иордан. Так разве она единственная? Как это могли не питаться всего в неделю, не знаю, съесть? Как Серафим Саровский какие творил чудеса? Оказывается, плоть может быть дебелой, то есть подверженной всем страстным, так сказать, ну, состояниям, и может быть духовной, одна и та же плоть. Так вот, поэтому, когда мы касаемся вот того сообщения в Библии, когда Господь говорит Адаму и Еве, плодитесь и множитесь, то некоторые отцы и говорят, что, возможно, был бы совсем другой способ размножения человечества. Но большинство говорят о том, что эти слова относились к состоянию человека по грехопадению.
Спасибо за ответ. У нас снова есть звонок. Санкт-Петербург на связи. Здравствуйте. Задавайте ваш вопрос.
Добрый день.
Добрый.
Алексей Ильич, подскажите, пожалуйста, вот я, к сожалению, не могу найти комментарии вот к таким словам. Значит, Евангелие, послание 1 Коринфянам апостола Павла, глава 12, звучит. «Потому сказываю вам, что никто, говорящий Духом Божиим, не произнесет анафему на Иисуса, и никто не может назвать Иисуса Господом, а только Духом Святым». Я бы хотел комментарий. И второй вопрос, это тоже послание апостола Павла к римлянам, где он говорит в главе 7, это много, часто где повторяется, кстати, «Вы умерли для закона и принадлежите Христу, закон тебя, но живущий во мне грех производит смерть через закон». То есть о таком законе идет речь. Спасибо.
Спасибо.
Ну, в отношении первого положения хочу вам сказать следующее. Это был первый век начала Церкви. И в то время действительно признать во Иисусе Христе, что Он действительно вот тот Бог-Спаситель, если хотите, Мессия, это уже было полноценное признание всего того, что потом в течение истории обросло огромным количеством, я бы сказал, таких, ну, детальных частей христианского вероучения. Тогда это было достаточно. Это время было гонений, страшных притеснений христианства со стороны как иудейства с одной стороны и затем языческого мира с другой стороны. Вот поэтому уже тогда сказать, что Он есть Иисус Христос, это действительно можно было только Духом Святым. Вы слышите? Действительно Духом Святым. Ибо вспомните, пожалуйста, только, что как Саул терзал церковь, влача мужчин и женщин, смерть. Вспомните Рим, христиан ко львам. Кто мог стать христианином? Христианами становились только те люди, которые убежденные силою и знамениями апостолов, проповедовавших христианство, сами приобщались к Духу Божьему. И действительно, они только Духом Божьим могли назвать Его Иисусом Христом. Вот в чем дело. И напротив, соответственно, в ком этого не было, чтобы назвали его Богом и Спасителем, невозможно. Что вы? Только узнали, что вы христианин, смерть, ко львам. А кто на это пойдет? Только исполненные Духа Божьего могли бесстрашно пойти на это и назваться христианином. Вот что касается вопроса первого. Второго послания к римлянам, седьмое что-то так.
О законе,
о каком законе идет речь. Надо учесть это. Это спасибо, что вы спросили. Речь идет об иудейском законе, в котором было множество, несколько сот. Некоторые доходят, говорят, это 600 с лишним предписаний, подчас самого мелочного характера, которые необходимо было исполнить правоверному иудею. И только тогда он, исполнив все эти предписания, знаете, ритуального, обрядового характера, жертвоприношений, хождение там, подачи милостыни, там, сохранение субботы и так далее, только тогда он, этот человек, считался праведным. Так вот, почему апостол потом и пишет: мы спасаемся не законом, а благодатью, потому что, исполнив все эти предписания, человек внутри-то себя мог оставаться наполненным всеми страстями. И мы видим, кто распял Христа? Праведники в кавычках. Совершили величайшие преступления человечества. Что сделать? Причем когда? Когда воскресил Лазаря. Видите, по внешности праведники исполняли весь закон. Вот что, оказывается, такой закон. Это вот набор вот этих всех бесчисленных предписаний. Почему Господь с такой силой говорил, что я пришел призвать не праведников, а грешников ко спасению. Нездоровый имеет нужды, на здоровый надо поставить в кавычки, нездоровый имеет нужду во враче, а больные. Закон – это внешний. И сейчас я вам скажу, это имеет огромное значение для нас, православных. Потому что и мы очень часто все православие сводим к чему? К чему? К этой внешней стороне исполнения церковных предписаний, а не заповедей Божиих. Я хожу в церковь, я ставлю свечки, я подаю поминания, я подхожу под исповедь, я причащаюсь, я крещен. Все. А сам весь злобой киплю на своего ближнего, непрерывно осуждаю, всем завидую и так далее. Что вы? Это страшное заблуждение. Вот то, что когда люди думают, что, исполнив закон, мы уже богоугодны. Господь отверг фарисея и принял кающегося мытаря. Вот так.
Спасибо. У нас новый звонок. Белгородская область на связи. Здравствуйте. Задавайте ваш вопрос.
Алло, здравствуйте.
Здравствуйте, Евгений.
Здравствуйте, Алексей Ильич. Алексей Ильич, вопрос о первом человеке, который общался с Богом напрямую, находился в состоянии. Как к нему закралась в голову эта мысль дьявольская, гордыня и всем прочее? Если, допустим, человек с детского возраста будет находиться на необитаемом острове, он не будет завидовать, потому что он не знает, что это такое. Откуда в Адаме эта мысль появилась? Церковь природу дуализма отрицает. То, что дьявол проскользнул мимо Архангела Михаила, это тоже из области детектива. Остается только одно, что это был Божий промысел, чтобы человек приобрел опыт, хоть и отрицательный. Как говорят, мы когда что-то имеем, а когда потеряем, плачем. А когда имеем, не ценим. Может, для этого и было бы это все предначертано Богом специально. Потому что человек все равно в конечном итоге это бы совершил по-любому.
Спасибо.
Надо вспомнить, кем был Адам. Когда в Библии мы читаем слова «И нарек Адам имена всем живущим», то это означало, если мы возьмем истоки, как и в древности это имело место всегда, нарекающие имена, это был кто? Хозяин, властелин, царь. Адам увидел, что ему подчинен весь мир. Вот мы сейчас забываем об этом. Он был властелином мира, всего тварного этого материального мира. Все было ему подчинено. Как вы думаете, серьезно или нет? Он, соответственно, видел себя в какой славе, в какой силе. Он видел себя Богом. Так вот, вот откуда возникла мысль, что видя себя Богом, а он не имел еще никакого понятия о страстях каких-то там, о заповедях, кроме единой, ничего. Так вот, святые говорят, что этим змеем так явился, что вот этот помысл о том, что он Бог всего этого творения. И принятие этого горделивого помысла, оно что сделало? Поставило преграду между ним и Богом. Ибо если я Бог, то тогда уже мне Бог не нужен. Вот что произошло. Это первое. Второе, как вы, по-моему, очень верно сказали. Конечно, Бог знал, что человек падет. Это, знаете, выглядит какой-то глупостью, когда я от некоторых протестантов слышал. Ах, неудавшийся план Божий. Да, сотворил человека, он взял, да, и пал. Как же это Господь Бог-то это? Да, не знал этого. Прекрасно знал. Не только знал, и специально дерево насадил добра и зла. И предупредил человека об этом. В чем дело? Что ж, как это понять? Оказывается, вы правильно сказали, не искушен, не искусен. Именно только через познание того, кем я, человек, являюсь, когда я Бога отставляю в сторону, ты мне, Бог, не нужен, я могу тогда увидеть, что я ничто. Вот, посмотрите, вся история человечества. Чем наполнена? Кровью, насилием, издевательствами. Вот кто такое мы без Бога. Вот, оказывается, через это мы познаем. Через это, если хотите, в самой глубине души, но происходит этот акт понимания того, что наше благо, наше бытие, благо бытие только с Богом. Причем этот Бог не хозяин, не властелин, а сама любовь и смирение, о чем говорит нам крест Христов. Вот, оказывается, что происходит. И действительно, человек, не познавший того, что он никто без Бога, и что действительно только с Богом он становится Богом по благодати, так без познания этого не мог человек быть с Богом. Вот что предвидел Бог. Поэтому этот весь вот этот, хотите, акт и грехопадение, конечно, Бог предвидел. И истории человечества, конечно, Бог предвидел. И вы правы, что действительно это все было сделано промыслительно, чтобы в конечном счете, пройдя через опыт своей жизни каждый человек, пройдя через опыт всей истории человечества, мы все, наконец, убедились, что наше благобытие только в Боге, и приобрели, и вот это самое главное, приобрели непадательное состояние, потому что мы убедились, что если, Господи, тебя нет, я тону, как апостол Петр, пошедший по волнам. Вот это понимание чрезвычайно важно. Только при таком условии человек может быть действительно вечным жителем Царства Небесного. В противном случае это просто невозможно. Так что верно, это промыслительно все было сделано. А не просто так, как, повторяю еще раз, неудавшийся план Божий. Так что вы правильно сказали.
Спасибо за ответ. Следующий вопрос. Алексей Ильич, почему вы считаете, что христианство истинно?
Это очень большой вопрос и очень важный вопрос для нашего времени. Ну, почему для нашего времени, наверное, всем понятно, когда сейчас все с большей силой, с большим напором, я бы сказал, внедряется идея полной равнозначности всех религий. Совершенно их одинаковости с точки зрения их значения для человеческой души, для человеческой будущности. Сейчас это очень пропагандируется, очень сильно. Причем уровень не каких-нибудь просто там философов или богословов, простите меня, а не каких-нибудь. А вспомните, что сделал Иоанн Павел II, папа, который был до Бенедикта XVI, который в 1986 году организовал в Ассизе моления представителей всех религий, глав и религий, ну, почти всех, конечно. Да, правда, моление о мире. Но это, так сказать, ну, повод. На самом-то деле, что произошло? Все вместе мы молимся. Кому? И здесь вам, пожалуйста, еще одна религия. Оказывается, мы все верим и поклоняемся одному и тому же Богу. Какая ложь! Богу каждой религии поклоняется как? Тому образу, который она имеет Бога. А эти образы, посмотрите, что пишет апостол Павел. Я не хочу, чтобы вы поклонялись бесам, а не Богу. И мы находим это в Ветхом даже Завете, когда пророки предупреждают Израиль от того, что не поклоняйтесь бесам, вы что делаете вместо Бога? Так что видите, какая ситуация происходит-то? Вот оно, какова основная тенденция настоящего времени. И она все более и более, эта тенденция усиливается и ведет в конечном счете к чему? К попытке создания единой всемирной религии, из которой будут выброшены все так называемые элементы, детали. Ну, например, из христианства, что Христос есть Бог-человек, что Он Искупитель. Ну, какие-то мелочи, правда же? Да? Вы слышите, что творится? И больше всего от этой идеи, конечно, пострадает, естественно, христианство, а не другая религия. Ну, и некоторые другие, мусульманство тоже пострадает от этого. А многие, особенно языческие религии, нисколько. Так же, как и те новые идеи, которые появляются сейчас и все более нагромождаются в нашем современном, я бы сказал, ну, мире. Вот так. Так что тенденция идет вот именно вот такова, которая в конечном счете завершится, и это нет уже никаких сомнений, какой-то единой всеобщей религии. Без догматов, с какой-то общей человеческой нравственностью, которая далеко и очень далеко отстоит от христианских ценностей духовной жизни. Потому что всем же понятно, что нравственность – это образ внешнего поведения человека, а духовность – это то, что скрыто внутри души человеческой. И при всей внешней нравственности можно, можно быть духовно совершенно безобразным человеком. Недаром говорят, святой сатана. Вот так. Так что ваш вопрос о...
О том, что христианство истинно.
О том, что христианство истинно, сейчас приобретает особенно актуальный характер. Какие основания для того, чтобы говорить об этом? Их несколько. Кстати, хочу сразу сказать, что христианство в этом отношении уникальная религия. Она единственная, может, я ошибаюсь, дай Бог, если может быть, не так. Да. Она единственная религия, которая имеет объективные аргументы, подтверждающие ее божественное происхождение. Но если божественное, следовательно, истина. Какие вы скажете? Я могу назвать, ну, по крайней мере, следующее. Первый, наиболее простой. Это аргумент, который можно бы определить как исторический аргумент. В чем он состоит? Если мы посмотрим на историю происхождения христианства, на то, что происходило в первом столетии, какой ужас издевательства над каждым, кто объявлялся или кого уличали в том, что он христианин, то мы прекрасно поймем. Вопрос, как же могло христианство сохраниться? Христа распяли. Избиение христиан, какое началось в Иудее, затем в Рим по всей Римской империи, когда на глазах людей происходили эти страшные казни. Скажите, кто захочет принять эту веру? Если бы вот сейчас был закон, каждый, кто будет объявлен христианином, расстрел. Ну и расстрел-то что? А христиан ко львам? Я думаю, очень скоро бы прекратилось. Да все, любой человек побоялся бы даже принять христианство. А здесь что происходило? Поразительный рост христианства. Константин Великий, когда издавал в 313 году известный Миланский эдикт, по которому христианство объявлялось законной религией, почему он это сделал? Было такое количество уже христиан. Каким образом? Как это могло быть? Кто эти сумасшедшие, которые принимали христианство, зная, что тебя завтра скажут, и ты пойдешь в цирк на арену, на растерзание леопардом? Ну, так вот, мы что же видим? Деяния апостолов очень хорошо это показывают. Если кто-то интересуется большим, почитайте... Есть очень хорошие очерки по истории церкви Мансурова. Мансуров, он тоже как бы продолжает деяния апостолов, дальнейшую историю. Оказывается, только эти потрясающие знамения, которыми сопровождалась проповедь апостолов и их учеников, покоряло людей. Они видели, что какой-нибудь платочек исцеляет человека. Вплоть до воскрешения мертвых, как преображались люди духовно, как преображались. Ведь вы знаете, от народа ведь не скроешь, когда чудеса начинают. Все тут же, когда тяжелые болезни, все узнают, идут. А приобщившись к христианству, приняв дар крещения, они приобщались действительно тогда Духу Божьему. И тогда уже никакая сила не могла их поколебать в их исповедании. Вот этот факт исторический, он до сих пор не имеет никаких других объяснений, кроме одного. Да, только сила Божия, только Бог мог сохранить эту религию в истории. Только Он, при всех тех гонениях, которые имели место. Вот. Это исторический аргумент. Его, сами понимаете, можно наполнить фактами, интересными примерами и так далее. Вот. Это вот один из аргументов, объективно. Кстати, для сравнения скажу. Возьмите буддизм. Никаких не было препятствий для его распространения. Гаутама, принц Будда. Так, его все с уважением, все с почтением. Умирает окруженный учениками. Все, честь и слава, и хвала. Почему не распространяться? Мусульманцев возьмите. Возьмите первый период. Это были войны. Силою меча распространялось оно. И слава его была таковой. И люди увлекались этим. Ничего удивительного опять нет. А христианство? Вот это, так сказать, первый аргумент. Но я вам скажу, что этот аргумент такой. Он очень легко доступный и понятный. А если вы возьмете вероучение христианское, то здесь вообще, я вам скажу, поразительные просто вещи. Возьмите учение о Боге. Откуда только могли появиться такие идеи, что один Бог, но Он есть Троица? Для тех, кто не изучал этого, подумал, а что особенного? И полно было триад, верно, было полно триад, верно. Кто это такие были триады? Бог – Отец, Богиня – Мать и Боженки – Боженята – Дети. Где вы нашли такое удивительное дело? Бог – Отец, друг второй – Бог – Сын, третий – вообще непонятный – Бог – Дух Святой. Слушайте, подумайте только, откуда могли взять? Об Иисусе Христе что говорили? Как Он, не учившись, говорит такие вещи. Апостолы кто? Почитайте, кого набирал. Рыбаки. Идемте, я вас сделаю ловцами человека, говорит Христос. Петру, Андрею, Иоанну, Иакову, Заведею, другим апостолам. Посмотрите, откуда они могли взять такую идею? Ниоткуда было. Ни в язычестве этого не было. Ни тем более в иудействе. Странно, откуда это появилось. А идея того, что спасителем является распятый, как последний преступник между разбойниками, пожалуйста, найдите это в истории человечества когда. Кто был спаситель? О ком мечтали иудеи? Мессия, властитель мира. О ком мечтали римляне? Да и все народы. И мы сейчас, наш народ, мечтает о ком? О царе, батюшке, который установит справедливость, всех покарает мошенников, да, сделает всех христианами православными. О чем мечтает мир всегда? О внешнем мирском благоденствии. Хлеба и зрелищ дайте. Вот кто такой спаситель. И вдруг, что за такое? Апостол Павел, ух, как сильно выразил, мы проповедуем Христа распятого, иудеям соблазн, эллинам безумие. Так оно и есть. Откуда эта идея? Откуда идея Боговоплощения, такого, о котором говорит христианство? Опять-таки, люди, ну, не знающие, я не обвиняю, но когда знающие начинают говорить это одно и то же с язычеством, здесь уже просто неудобно слышать. Что такое языческие учения о воплощениях богов? Это маски принимал один и тот же бог, так называемый, какой-нибудь Юпитер мог, то орлом, то золотым дождем, то каким-нибудь драконом появиться. Это что? Что такие их учения? Вы слышите это? Что такое? О чем говорит христианство? Боговоплощение принимает истинное человеческое, человеческую природу, истинную, которая может быть подвержена не только всем страданиям, какие мы видим на кресте, самой смерти даже. Языческие божества, которые воплощались, и что они? Что они принесли человечеству? Спасение? Что они спасители были? Да об этом речь не шла. Они воплощались для каких-то земных дел и делишек. А Христос? Христос, посмотрите, с какой целью. Спаситель человечества. Интересно, где в языческом мире такой есть страдающий, да, воплощающийся Бог, а тем более страдающий спаситель всех людей? И такой идеи никогда не было. Христианское учение о Боговоплощении – это беспрецедентное явление, я вам скажу, в истории религиозного и философского сознания. Никогда такой идеи не было. Вы подумайте только. И кто это все придумал, простите, в кавычках? Иисус Христос не книжный? Рыбаки не книжные? Что за гении человечества? Я привел эти только примеры. На самом деле все христианские вероучительные истины, они поражают тем, что нет источников земных ни в религиозных системах, в религиях того мира. Прежде всего, в иудейской религии не было этого. Ни в языческой, философской мысли нигде не было. Откуда же это все появилось? Откуда эти некнижные люди? Единственный источник, да. Если Христос действительно Бог и человек, тогда понятно. Тогда это понятно. Если нет, простите, откуда эти малограмотные люди могли вдруг дать такой фейерверк потрясающих идей? Ну вот, по крайней мере, некоторые, это объективные аргументы, некоторые, которые прямо говорят, да, христианство можно объяснить, его существование и его учение только Богом. Только Богом. Объективные это аргументы. И это действительно удивляет и поражает и уверяет каждого ищущего человека.
Спасибо за развернутый ответ. Будем рады вас видеть и в дальнейшем. Приходите еще. Уважаемые телезрители, всего вам доброго. До свидания.